Где сатана создает сомнение? Сомнение. Потому что теперь она послушала это и сомнение. Что? Бог что-то воздерживает от нас? Мы можем получить от этого что? Знание? Знание для женщины это такое важное. И что, мы будем богами? То значит, мы не будем надеяться на другой авторитет, мы будем самостоятельные. И это самое важное для женщины. Это наша самая большая слабость. Потому что женщина хочет иметь знания и хочет иметь автономность. И мы видим и читаем дальше. Увидела женщина. Я когда читаю это, себе думаю, сколько же раз она смотрела на это дерево раньше? Разве она не видела? Но вдруг она на него смотрит другими глазами. И увидела женщина, что дерево это хорошее для пищи. Угу. И что оно приятное для глаз. А для женщины особенно важно, чтобы оно было красивое. И она заметила, что вдруг оно приятное для глаз. И кроме этого оно вожделено, потому что оно дает знания. Я могу что-то от этого получить. И она взяла плодов и ела. Что мы видим здесь, женщина сделала? Она поступила самовольно, она поступила не в послушании Богу, она поступила не в послушании мужу, она послушала хитрому соблазнителю, сатане. Он ее соблазнил. Ее желание к знанию, ее желание к автономности ее сбило. Я это замечаю очень много у женщин. Это большая проблема. Большая проблема на Западе. И даже теперь большая проблема в странах СНГ. Женщины хотят иметь знания. Женщины в церкви хотят иметь знания. Я не имею ничего против образования духовного. Это имеет свое место. Но что случается, когда женщина получает все это знание, и она заканчивает один курс, и второй курс, и третий курс, и вдруг она знает больше духовного, чем ее муж, она более духовная, она теперь ему объясняет. А кроме этого, теперь она знает больше, чем пастор, потому что пастор не так учит. И тогда женщина берет верх. Это делает много проблем, большие проблемы. Это проблемы у нас есть и в Америке. Я встречаюсь с женщинами постоянно, что они хотят иметь духовный авторитет. Бог нас не призвал быть пастыршами или пастырями. Бог нам дал очень что-то простое. Вразумляйте женщин простому. Любить мужей, любить детей, быть попечительными о доме. Здесь ничего не говорит нам, чтобы мы вразумляли женщин догматику, чтобы мы их учили хомилетику, герменевтику. Это не то. Но оно должно делать разницу в нашей жизни. Если мы изучаем, то мы должны перемениться. Но когда мы делаемся гордыми, когда мы делаемся более духовные, чем другие, и когда мы настаиваем, мы начинаем их как-то унижать, тогда мы имеем большую проблему. Хорошо, мы сойдем с этого. Женщина имеет большое влияние на мужчин. Я помню, когда мой муж был пастырем, он соберется со своими диаконами. Я особенно помню один раз, они собрались с диаконами, имели свой комитет братьев. Какое-то было важное решение в церкви. Все диаконы согласились в комитете, и на следующее воскресенье должны были они представить это церкви на членском, чтобы было голосование. Братья имели комитет в четверг. И все согласились, что да, это будет так. Воскресенье на членством, вдруг начинает голосование. И все эти диаконы идут против того, что они решили. В комитете они решили одно, а когда на членством, они совсем по-другому. И мой муж не мог просто понять, что здесь случилось. Я ему сказал, ты знаешь, что случилось? Очень просто. Диаконы были в комитете, они решили. Пошли домой, рассказали женам. Жены покрутили это мнение сюда-туда, перекрутили эти головы. Вдруг у нас нет больше согласия. Если мы бы сказали, какая самая слабость у мужчин, это женщины. Женщины. Мы читаем. И взяла плодов его женщина и ела. Дала мужу своему. И что он сказал? Нет, спасибо? Нет. Он взял и ел. Когда женщина подала плод Адаму, она взяла верх. Она не спросила его совет. Она просто теперь взяла в свои руки. И этим она произвела смена ролей. Здесь произошла смена ролей, потому что теперь она переступила свою роль, она взяла верх, она стала лидером, и Адам стал последователем. Этот простой поступок, и этим они отвергнули цель, предназначенную Богом для супружества, для супружеской жизни. Сатана, он знал их слабости. Он знал слабости женщины. Слабости женщины – это иметь знания и быть лидером. Слабости мужчины – женщина, женщина. Женщины уже давно, начиная в раю, они смогут сломать сильного человека, президентов, царей. Поэтому мы видим, сатана и в наше время имеет большое влияние на женщин. Мы видим и сегодня, что женщины хотят иметь знания, они учатся. Больше женщин ходят в собрания, больше женщин хотят быть духовными, больше женщин читают книг про супружество, женщин легко собрать на какой-то семинар, женщина более будет говорить про свои проблемы. Но с этим также сатана начинает шептать, и он шепчет нашим женщинам. Сегодня он говорит им так. Новые движения и этот феминизм, он говорит тебе, забудь Бога. Ты можешь быть Богом. Мы все боги. Бог везде. Он в деревьях, он в солнце, он в ветре. Бог и в тебе. Другое, что сатана шепчет. Божий план не помогает женщинам. Это только для старух, для безумных, для бессильных женщин, которые верят это. План для женщин, Божий план. Это старая идея, не для современной женщины. Сатана шепчет. Божий план не охраняет женщину. Оно угнетает. Оно не дает возможность к развитию собственной личности. Сатана шепчет. Каждый должен руководить сам собой. Женщина – интеллигентная личность. Она не нуждается в мужчине, чтобы он ей командовал. Особенно, если он не такой развитый или образованный, как она. И меньше даже зарабатывает, чем она. Сатана шепчет. Женщины вообще могут все делать. И даже лучше, чем мужчины. Вообще, подход к проблемам часто превосходит мужского подхода. Сатана продолжает шептать. Знание о равноправии женщин, знание о свободе и бороться против рабства женщин. И мы это все время слышим, эти женские движения здесь и женские движения там. Знание – это свобода. Свобода быть своим хозяином, быть своим авторитетом, не быть зависимым от никого. Сатана шепчет, ты можешь иметь все. Ты можешь иметь и карьеру, и материнство, и автономность. И знаете что, сестры, наши молодые женщины, они слышат это. Они слышат это по телевизору, они слышат это в своих школах, они читают это в разных женских журналах. Они не получат там ничего положительное, которое по Слову Божьему. Поэтому Слово Божье нам говорит, старицы, вразумляйте молодых, вразумляйте их любить своих мужей, вразумляйте их, что брак – это супружество, создано Богом. Оно началось где? В раю. Кто сказал нехорошо мужчине быть одному? Бог это сказал. Как Бог это сделал? Бог навел сон на человека и создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. Для чего? Чтобы она была ему помощница. Бог дальше говорит, поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Мы видим, первое, что они оставили. Оставить – это значит срезать. Срезать. Когда человек оставляет отца своего и мать свою, они разрывают связь. Они оставляют физическое, они разрывают это эмоционально. Они теперь отдельно. Другое – прилепиться. Прилепиться к жене своей. Это они прилепятся как клей. Невозможно отлепить. Поэтому развод такой больный. Потому что это что-то, что ты хочешь отлепить, когда оно уже слепилось. Другое, оно говорит, и будут одна плоть. Это говорит про единство. Раньше была одна семья и другая семья, а теперь они создают новую семью. новое единство. И также это говорит про интимность. И были обе наги и не стыдились. Это говорит про искренность. Они могут полностью выполнить все нужды друг друга. То мы видим здесь, что супружество, оно очень важное. Когда мы начали, мы сказали, что старицы, вразумляйте молодых, любить своих мужей. И мы тогда бы сказали, что это значит любить. Потому что если просим, что же это любовь, можно спросить женщину, ты любишь своего мужа? А она часто скажет в ответ, я уже 25 лет стираю его белье, готовлю ему питание, чищу его дом, рожаю его детей, дою коров. 25 лет я живу с ним, голодаю с ним, сплю с ним. Если это не любовь, тогда что же любовь? Тогда вопрос нас, почему же говорит, чтобы старицы научили любить своих мужей? Потому что это говорит про особую любовь. В Новом Завете, оригинальном тексте, оно было написано по-гречески. И в гречески есть 5 разных терминов для слова «любовь». Слово, которое здесь употребляется, это «филео» в греческом. Это форма любви, форма, которая между близкими друзьями. Это любовь нежная, страстная, она привязанная. Эта любовь наслаждается и уважает близкую связь. Эта любовь, она расположенная уделить внимание. Она имеет участие в чувствах. Она стремится делать добро. Она имеет наклонность ценить другого. Она ставит другого на первое место. Она желает лучшего, думает и помышляет что-то милое, дорого для другого или про другого. Теперь, эта форма любви, она требует много времени, потому что она просто не случается. Здесь обязательно с обоих сторон, и мужа, и жена, нужно на это обратить внимание, потому что походит немножко, как мы любим Бога. Очень часто мы служим Богу, мы делаем много чего, мы жертвуем, мы ходим на разбор слова, мы на всех богослужениях, мы посещаем, мы в спевках, мы в хоре поем, мы учим стихи. А с Богом наедине, знаем мы этого Бога или мы не знаем этого Бога? Так само и в супружестве. Мы, как женщины, исполняем много должностей супружества. Мы должны и это сделать, и то сделать, и другое, и приготовить завтрак, обед, и ужин, и постирать, и перебрать, и погладить, и сделать это, и то. И мы такие занятые в обязанностях, что мы забываем вырабатывать нежную любовь. Я бы хотела посмотреть на 10 приблизительно принципов, как строить счастливый брак, и что нам нужно иметь, чтобы у нас был счастливый брак. Первый принцип супружества – это преданность на всю жизнь. Мы к браку относимся очень серьезно. Это не на год или пока мне легко. Это на всю жизнь. Мы читаем Матфея 19, 6 стих. «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучит». Даже среди неверующих и то очень неположительно смотрят на развод. Я помню, когда я работала в больнице, и у нас была одна молодая девушка, и она подготавливалась к свадьбе, она уже была заручённая. Один день я пришла на работу, и она плачет, плачет, просто рыдает. И все ее окружили, и что такое, что случилось, почему ты такая? И она говорит, что я вчера беседовала с моим любимым, и он сказал, что если у нас не пойдет хорошо, мы просто разведемся. Ху-ху-ху, плачет, плачет. Нас еще не сочетали, он уже думает про развод. У Бога нету развода. Мы это тоже читаем, Иисус Христос, когда говорит, Моисей по жестокому сердцу позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. У Бога это не было в его плане. И поэтому брак – это серьезное дело. Мы не можем делать это обещание легко. Также в Екклезиастам 5 глава, 5 стих мы читаем. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Брак требует очень много любовь, милость, терпения. Оно может быть по плану Божьему только на год, если муж или жена умерла. Может быть на 5 лет, может быть на 10 лет, может быть на 50 лет или даже на 60 лет. Будете жить вместе, оно на всю жизнь. Второй принцип – это единство. Чтобы супруги видели себя как одна сущность. Когда мы вступаем в брак, мы теперь не живем каждый для себя, но для друг друга. Теперь оно не мое, оно наше. Наша квартира, наш дом, наши деньги, наши вещи, наши чувства. Мы одно. И мы читаем, когда Бог дал Адаму и Еву, Он сказал, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, то мы одно и будут одна плоть. Как я раньше сказала, что когда мы вступаем в брак, это радикальная перемена в жизни, потому что два человека, разные привычки, разное прошлое, разное воспитание, разные родители, разное образование, разные личности, разные эмоции, культура, иногда даже разные языки, а теперь они должны быть единые. Адам и Ева, они были разные, они не были одинаковые. Мужчина и женщина, мы отличаемся один от другого. В каждой клетке нашего тела мы отличаемся эмоционально, физически, психологически. Женщина, она по-другому думает. Мы даже видим, что Бог сотворил Адама из праха земли, а Еву создал из ребра. То мы видим, что они совсем отличаются от друг друга, но они дополняют друг друга, они делаются единые. Она имеет свои нужды, которые только он может ей удовлетворить. И он имеет нужды, которые только она может удовлетворить. В супружестве должно быть единство. Это навсегда. Но это тоже оно как процесс, потому что как проходит больше времени, мы должны сближаться, не делаться дальше от друг друга. Мы уже 35 лет в супружеской жизни, но мы часто друг другу говорим одну фразу. «Я тебя сегодня люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра». Это значит, что наша любовь друг к другу возрастает. Все время мы возрастаем в нашем единстве, в том, что мы становимся ближе и ближе один к другому. И оно тогда получается интересно. Иногда мы едем в машине, и мой муж начинает что-то говорить, и я начинаю смеяться. Я говорю, ты знаешь, я точно это думала. И когда он бывает от меня тысячи километров в расстоянии, он в России или на Украине, или в Казахстане, а я в Америке, я чувствую его, я могу просто как-то мое чувство, что мы близко друг к другу. Когда женщина на природах, мужья часто сами переживают эту самую боль. Когда женщина находит у себя опухоль в груди, они должны вместе переживать и вместе страдать. Когда они вместе радуются, они вместе плачут. Они должны не ревновать друг к другу, как один. Они согласны идти вместе одной тропинкой. Третий принцип. Это брак нуждается, для него нужен абсолютная верность. Когда мы вступаем в брак, мы будем верны друг другу до смерти без исключения. Муж должен быть верной жене, и она должна остаться верным ему. Интересный стих есть в притче 6 глава 27-29 стих, так написано. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ноги свои?» То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Поэтому, когда мы приходим к этому месту, Титу, оно интересно, потому что наш приказ такой. Начинайте с мужей. Вразумляйте молодых любить своих мужей. Дальше она говорит, быть целомудренными, чтобы они могли быть обдуманы, чтобы они имели контроль над собою. И быть чистыми. Это говорит про моральное поведение. Когда женщина вступает в брак, она отдает себя полностью своему мужу. Это значит, что она остается верной деле и тоже в уме. Чистота должна быть в нашем уме, в нашем поведении, в нашей одежде. Женщины имеют слабость, когда нам дают комплименты. И это очень часто может даже женщине быть соблазн. Потому что если муж ей не делает комплименты, «Ой, ты хорошо, ты красиво одетая, ой, мне нравится», но другой мужчина ей сделает комплимент, она тогда будет стараться всегда, когда она видит этого мужчину, чтобы он ей снова сделал комплимент. Здесь начинает играть роль ум. И поэтому в Библии нам очень говорится строго про прелюбодействие. Иисус Христос сказал, кто подумает, и это совершил. Поэтому мы должны смотреть, что мы остаемся лояльные. Это слово лояльность мне немножко трудно высказать. Но и лояльные друг другу в супружестве. Мы охраняем свое сердце только друг для друга. Мы лояльные в нашем обещании, что мы дали. Мы будем всегда искать утешение только от нашего мужа. Не от нашего пастыря, не от нашего психолога, не от хорошего друга. Может быть, мы говорим, он меня лучше понимает, чем мой муж. У нас есть муж, мы должны слушаться нашего мужа. Мы также будем охранять друг друга. Я здесь не говорю про зависть, что он не может с кем-то другим поговорить. В этом смысле, что мы охраняем друг друга, чтобы он не впал в искушение, и чтобы я не впала в искушение. Я такой пример дам. Когда мой муж был пастырем, то мы очень были осторожны, чтобы он никогда не ходил на посещение женщины, или она даже уже пожилая, вдова, больная, или чтобы он беседовал с молодой женщиной, если я не в присутствии. Если я не в присутствии, тогда должен был с ним диакон. Но никогда одна женщина с мужем не должна быть. Это просто как охраняет друг друга. Не то, что я моему мужу не доверяю, я очень часто женщинам не доверяю. Мы должны помнить, что наш лучший друг – это наш муж. Мы не можем дружить с другим мужчином. Это очень опасно. Есть женщины, которые говорят, я могу с ним побеседовать. Это ничего, вы знаете, мы ничего не делаем. Оно может быть сначала ничего не делайте, потом может быть какой-то маленький комплимент он даст, а потом от этого оно может быть очень опасно. Не играйте с пожаром, как это говорит, с пламенем, потому что оно очень опасно. Поэтому здесь мы смотрим на верность. Четвертый принцип – это, что мы должны учить молодых, чтобы они знали Богом предназначенные роли. Есть роль для мужа и есть роль для жены. Сатана старается разбить семейную жизнь. Я говорю, это его труд здесь на земле. Если он может разбить семейную жизнь, если он может разбить единство между мужем и женой, то он имел победу. Потому что если муж и жена плохо живут, тогда и дети непослушные. Теперь, как мы говорили раньше, Бог дал определенные роли. Есть роль для мужчины. Он глава, он лидер, он тот, который ведет семью. Жена, она та, которая помогает ему. И дальше мы читаем Ефесянам 5:23, потому что муж есть глава жене. Иногда женщины говорят, что «Ой, это мне так не нравится, чтобы он был моя глава». Почему? Потому что мужчины тогда тоже думают, что если он глава, он имеет определенную власть. Здесь не значит, что муж может командовать женою. Это не значит, что муж может бить жену. Это не значит, что муж может издеваться над женою. Это не значит, что муж может унижать ее, обижать ее. Даже я иногда говорю, что изнасиловать свою жену, потому что это тоже бывает в супружестве. Поэтому послушаем, что Слово Божье говорит мужу. Бог сказал так. Муж – глава жене. Как? В любви. Оно говорится Ефесянам 5:25, Колоссянам 3:19. Мужья, любите. Любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Я раньше говорила, что в мусульманстве женщина не имеет никакой гарантии, что она попадет в рай. Это все зависит от мужа. Он попадет в рай, и тогда, если он скажет «да», она заслужила, тогда тоже попадает в рай. Но я другое интересное тоже читала, что в мусульманстве, когда мужчина попадает в рай, он получает очень много. Он получает женщин. Я это никогда нигде в другом месте не встречала. Но женщины будут там ему служить для его удовольствия. А когда женщина, если она попадет в рай, то она остается его женой. собою. Оно очень интересно, когда мы посмотрим на другие учения, как они учат. Но Иисус Христос сказал так: «Не будьте к ним суровы». Христос как возлюбил церковь? Он предал себя за нее. Это значит, что муж должен быть готов не только терпеть жену, но готов и умереть за жену. Иногда мужья, им трагедия покачать ребенка, или помыть посуду, или делать покупки. Это не жертвенность, это просто помощь. Жертвенность — это так, когда ты готов умереть за твою жену. Другое она говорит, что мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Я говорила, что женщина и мужчина очень отличаются друг от друга. У меня нет времени в этой лекции говорить про разницы между мужчинами и женщинами. Но я очень часто, когда беседую, у меня есть возможность иногда говорить, где мужья. Я им говорю: знаете, что вы должны изучить вашу жену. Тогда вы будете поступать с нею благоразумно, потому что вы изучили ее характер. Вы будете знать, как она думает. Вы будете знать, почему она в плохом настроении. Вы будете знать, что, может быть, это плохое время для нее, у ее гормоны играют на разные струны. Поэтому она говорит: обращайтесь благоразумно, чтобы вы их понимали. Это же значит благоразумно. Понимайте их. Также говорится: не будьте к ним суровы. Есть мужчины, что они очень унизительно обращаются с женщинами. Иногда говорят: ты знаешь, что ты меня испортила всю мою жизнь. Или говорят: из-за тебя я не имею жизни. То мы видим здесь действительно, когда говорит, есть роль для мужа и есть роль для жены, то мужья имеют очень много. В Библии сказано им, что они должны любить жену свою как свое тело, так как они беспокоятся выспаться. Они должны также беспокоиться, что жена должна выспаться. Так как он одевает себя, он должен посмотреть на нее и знать, что она тоже хочет привести себя в порядок. Так как он хочет, чтобы она ободрила его настроение и подняла его настроение, он должен знать, что она тоже нуждается, чтобы он ее ободрил. То она двухсторонняя. Теперь посмотрим мы на роль женщины. Роль мужа, собственно, дает правильную функцию в супружестве. Потому что, когда в Библии говорится, чтобы мы повиновались друг другу, то это слово «повиноваться», оно значит «станьте в порядок». Бог имеет определенный порядок. В Божьем порядке Бог, потом муж, потом жена. И если мы станем в порядке, тогда мы правильно можем исполнять наши обязанности. Теперь роль женщины, она помощница. Мы уже это просматривали раньше. Она создана, чтобы ему помогать. Жены, повинуйтесь своим мужам. Это мы тоже смотрели, что пока Ева следовала за Адамом, пока она была с ним вместе, то не было проблем. Как только она была наедине, как только он не был рядом, и она послушала другого, она соблазнилась, у нас пошли проблемы с этого времени. Поэтому, если мы будем повиноваться нашим мужьям, тогда у нас не будет столько проблем. Я думаю, вы, наверное, качаете вашим головами: «О, вы не знаете моего мужа, сестра Люба». Мы к этому подойдем. Также она говорит: жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично Господи. Иногда женщины говорят: о, хорошо, ну уже я буду повиновать, потому что мне нужно это делать, и мы уже ходим с таким. А интересно, она говорит здесь, как прилично. Помните, мы смотрели на это слово «прилично»? Это значит, как красиво Господи. То значит, что оно должно быть сделано как? Любезно, правильно, с правильным отношением, с правильным нашим чувством. Также она говорится так: и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я говорила вам, что мы не слушаем других мужчин, других авторитетов. Наш авторитет – Бог, муж. Это личное. Иногда женщины мне говорят так: ой, сестра Люба, вы знаете, я бы повиновалась, если бы тот был бы мой муж. Ну, посмотри, какой он умненький, какой он хорошенький, какой он у ней такой. Она не говорится: повинуйся ее мужу. Она говорит: повинуйтесь своим мужьям. Это собственное, это мое. Хороший он или плохой он, верующий он или неверующий он. Все равно она не говорится нам, не разделяет, или он тебе способный к этому или нет. Она просто говорит: говорит, повинуйтесь своим мужьям. Также она говорит, как мы уже смотрели, вразумляйте молодых, что быть покорным своим мужьям. Это что мы учим. Мы должны наших молодых сестер их учить этому. Почему? Это Слово Божье. Это то, что Бог предназначил. Бог сначала сотворил Адама, а потом Еву. Бог сказал, он будет глава, жене глава, муж. Мы также видим, что Бог сотворил Еву, чтобы она ему помогала. Нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, соответственного, который подходит ему. И не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Женщина, которая не находит удовольствия в ее роли как помощница, часто мешает строительству семейной жизни. И этим также она доказывает, что она не только не доверяет мужу, но она не доверяет и Богу. Потому что она не исполняет его волю. Воля Божья какая? Ты должна быть покорная своему мужу. Мы часто просим Бога, чтобы он совершил чудо в семье, но своим непослушанием и поступками мы идем против Его воли. Иисус Христос что сказал? «Я и Отец мой одно, и в послушании Отцу моему я исполняю волю Его». Если мы хотим иметь благословение в нашей жизни, в нашей супружеской жизни, мы должны исполнять волю Божью. Какая воля Божья? Роль мужчины? Мужья любите жен своих. Мужья не будьте суровы с ними. Мужья понимайте их. Для жены, старицы, вразумляйте молодых, любить своих мужей. Для жены, вы, жены, будьте покорны своим мужьям, как Господу, как прилично в Господе, своим мужьям, не другим мужчинам. Поэтому это очень главный принцип, чтобы мы имели успех в супружеской жизни. Теперь, пятый принцип. Оно говорит, вразумляйте любить. Поговорим немножко, что супружество требует любовь. Помните, я говорила, что это любовь, особая любовь. Это любовь филео. Та любовь, которая нежная. Мы очень часто такие жесткие. Я встречаю женщин, с тобою говорят нормально, как только с мужем ее, даже тон голоса меняется. Жена и муж должны иметь особую любовь друг к другу. Это любовь, которая помогает нам что? Уважать друг друга. Оно помогает нам давать честь друг другу. Это любовь, мы считаем каждого выше себя. Это любовь, которая поддерживает друг друга через все, что мы проходим в нашей супружеской жизни. И жизнь, она тяжелая. Если бы она была легко нам пройти через жизнь, то зачем бы нам нужно было бы все это повторять и повторять и повторять? Ну, действительно, мы сталкиваемся с только проблемами, мы сталкиваемся с такими жизненными событиями, мы не знаем, как с ними справляться, но если у нас действует любовь, и это требуется особая любовь, поэтому и говорится, чтобы старицы вразумляли молодых, люби. Когда мы выходим замуж, в тот день мы самые милые. И никто не вступает в брак. Я еще никогда не была ни на какой свадьбе и познакомилась с женихом и с невестой, чтобы они мне сказали, ну, знаете что, мы рассчитываем, что, может быть, мы поживем год, а потом распадется. Если пойдешь на любую свадьбу или говоришь с любыми молодыми, женихом и невестой, они самые счастливые. Они даже докажут всем, как они могут жить счастливо. Никто не рассчитывает, что выйдут замуж и оно развалится. Но мы забываем, что любовь, она требует труд, усилия и старания. 1 Коринфянам и по 13 главе с 4 стиха до 8 стиха мы очень много можем научиться про любовь. Любовь, она говорит, долго терпит. Это значит, что она не раздражается о мелочах. 85% ссор и споров между мужем и женой, они незначительные. Они о мелочах, они неважные. Они не играют никакую роль через год, через 10 лет или через 20 лет. Иногда такой спор, какой цвет будем красить кухню, или какой дорогой мы будем ехать, или покупать это или не покупать то. И ссорятся, и спорятся, и на друг друга недовольны. Любовь долго терпит. Любовь имеет цель. Я очень часто говорю, когда я беседую с молодыми, вы должны иметь определенную цель в супружестве. Где, на каком уровне вы хотите видеть ваше супружество через 5 лет? Вы хотите лучше жить? Тогда стремитесь в эту сторону. 10 лет лучше? Стремитесь в эту сторону. Если мы имеем цель, тогда мы знаем, в какую сторону мы идем. Любовь милосердствует. Это значит, что быть милыми, быть доброй. Милость, я говорю, начинается дома. Посмотрите, послушайте вас тон голоса. Как вы разговариваете с друг другом? Шарпайте один другого или что? Любовь, она любит сказать спасибо, извиниться. Всегда имеет что-то доброе сказать. Мы быстро делаем замечания. А хвалить? Очень часто забываем иметь нежность. Любовь не завидует. Зависть, она убивает супружество. Но зависть часто действует в супружестве. Особенно, когда муж ездит по делам, работе, жена дома с детьми целый день, целыми днями, целыми неделями иногда. И она может завидовать, что «О, тебе легче, ты видишь мир, ты здесь и там, а я, посмотри на меня». Мы можем завидовать друг друга даже, потому что один имеет почет, а другой не имеет почет. Может быть, мы завидуем, что он способный может петь, а я не могу даже в хоре петь. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Это значит, что любовь не говорит «я лучше, чем ты». А мы это делаем. Посмотри на меня. Я бы так не сказала. Я так бы не сделала. А ты такой, такой, ты сякой. Поэтому любовь не превозносится. Она не эгоист. Любовь не говорит «ты всегда это делаешь». Любовь не обвиняет. Любовь, она не гордится. Это значит, что мы не всегда правы. Очень часто мы думаем, мы правы, и мы просто не делаем никакие ошибки. Нет, любовь может сказать «я извиняюсь, прости меня».